Итак, вот теперь очень интересно еще посмотреть, а вот владыка, ректор Московской духовной академии, он когда ставит вопрос, то все-таки ну что-то же делать надо, надо что-то делать, он понимает ситуацию, что ситуация плоха, ситуация неправильно развивается, пастыри не делают то, что обязаны, потому что их как бы отвлекают все внешние дела, и он говорит, что это не главное, а главная задача все-таки вот это, и внутренне, он говорит, работа над собой, в том числе и молитва, и духовное состояние, вот это главное для пастыря. И владыка Феодор перед революцией то же самое примерно говорит, совпадение взглядов. Но вот как тот не успел ничего предложить реального и начать что-то менять и делать, вот посмотрим, вот как нынешний ректор что говорит. Друзья, позвольте поделиться с вами размышлением. Это он где-то, видимо, выступает перед аудиторией. Может быть, это студенты МДА, может быть, еще кто-то. Позвольте с вами поделиться размышлением о богословском образовании, духовности и о священстве. Из-за того, что мы долгое время учимся в богословским дисциплинам, порой начинает казаться, что уже разбираемся во всех аспектах духовной жизни и можем вести за собой людей. Но на самом деле это не так. То, что мы изучаем множество богословских и церковных дисциплин в духовных школах, не делает еще нас людьми духовными. Духовность – это опыт святой жизни, а не богословские знания. Опять абсолютно правильное высказывание, против которого не поспоришь. Вопрос только в том, как достигнуть хоть не святости, не святой жизни, но хотя бы пастырства, то есть пастырского состояния. Состояние, в котором пастырь может исполнять свою обязанность пастырства, то есть уметь пасти стадо. Не просто, как это делает реальный пастырь над реальными овцами, когда их там кнутом лупит, палкой, прощой камни в них кидает, чтобы, если они не туда пошли, чтобы их там как-то развернуть, ну и волков отгоняет. Но пастырство духовное, оно отчасти только напоминает пастырство над животными. Мы же все-таки разумные, в наш же образ Божий. Поэтому вот готовность к этому пастырству, вот и есть главное, к чему нужно подводить будущих пастырей. Для этого они должны пройти вот эту школу, тяжелейшую школу распятия себя на кресте Христовых заповедей. Они должны знать вот эту самую аскетику, должны уметь борьбу со страстями вести, различать грехи по степени тяжести, уметь исцелять наши болезни, давать точные рекомендации в аскетическом плане и сопровождать больную душу вплоть до ее оздоровления, терпя постоянно вот эти немощи, постоянно наши падения, постоянные сбои, недоумения, тупое непонимание, когда по 10, 20, 50 раз одно и то же надо человеку говорить, а он так и не может усвоить, когда он говорит: «Ой, я опять все забыл». Как будто бы ветром выдувает из нашего сознания то, что мы должны делать, чтобы спастись. Просто забвение о спасении. Итак, значит, должен быть опыт святой жизни, а не богословские знания. Я часто слышу о том, как легко порой священнослужители, вместо того, чтобы быть проводниками человека ко Христу, становятся препятствием на пути к Нему для ищущего человека. Вот препятствовать пастырь может в том случае, если у него нет пастырских способностей, у него нет вот этого навыка пастырской работы. Подобно тому, как если человек, увидев свою болезнь или много болезней, приходит к врачу с целью исцелиться, а врач как-то препятствует его исцелению. Как-то? Как? Например, говорит, что он здоров. Или говорит, что это не та болезнь, а вот та болезнь. Или говорит, что это вовсе не болезнь, а признак здоровья, ну и так далее. Или предлагает ему такие методы исцеления, от которых больному только хуже становится. Или назначает такие лекарства, которые не действуют совершенно, и больной не выздоравливает, а еще больше и больше заболевает. Развитие болезни происходит. Но так реальные врачи работают. Вот они рассказывают, что они сегодня такие болезни хитрые и особенные, что они применяют и такие лекарства, потом и такие, такой серии группы антибиотики, потом такой группы антибиотики, и подбирают, пока наконец какой-то из антибиотиков, например, не сработает. Или там хирург, который вынужден уже там резать, там что-то отрезать и прочее. Ну, то есть они понимают, когда суть дела. они ищут варианты, они ищут способы, как спасти нам жизнь или как нас оздоровить. Не все получается, далеко не всегда все удачно и благополучно, но методика все-таки, она у них существует, методика, она должна быть у них. Они учатся при этом много лет, потом ординатура у них сколько-то лет, они под надзором это все делают. Например, если человек выучился и получил право совершать операции, делать операции, то сначала он не режет сам по себе человека. То есть он сначала под надзором опытного профессора. Тот стоит рядом, в каждую секунду, будучи готов дать замечание или просто забрать скальпель в свои руки и продолжить операцию, если студент или вот этот специалист неопытный, там голова у него закружилась от страха, или он не ожидал что-то, или он не может вытерпеть, или не понимает, что дальше надо делать. То есть надзор и контроль всегда. Вот примерно так и в духовничестве должно быть. Тот, кто осваивает эту профессию, скажу так, то есть пастырство осваивает, он должен под надзором более опытного духовника проходить вот этот весь процесс работы с человеком. Но прежде сам должен быть готов к этому. Вот то образование в этом направлении, в пастырском, он должен обязательно получить как в теме врачевания душ. То есть врачевать души. Это определенное духовное врачество, такое высокое духовное искусство, которым, если человек не обладает, на себе не применял и не знает, как это работает, на других людях, на десятках, сотнях людей не применял, ну как он тогда окажет помощь вот сегодняшнему больному, который пришел к нему? Скорее всего, по тем правилам, в той традиции, которая существует, как его примерно обучили и как делают все вокруг. Вот смотрите, значит, мысль тоже правильная. Пастырь не должен быть препятствием. Когда человек ищет Христа, он не должен препятствовать человеку прийти ко Христу. А что должен делать? Содействовать, так? Пастырь должен знать те правила, как человек может примириться с Христом. Но при этом пастырь должен убедить человека, что человек этот во вражде со Христом. То есть надо как-то диагностировать этого человека, как любой врач в миру делает, диагноз ставит, более точный диагноз с помощью каких-то определенных исследований. Так и пастырь должен бы сделать по отношению к нам. Но при этом он еще и должен научить нас основным понятиям веры, потому что свидетель Игнатий вот в этой теме примирения с Христом, вот здесь об этом подробно говорится, что одним из препятствий примирения со Христом он называет неправильное понятие веры, ереси. Если у человека есть ложные понятия какие-то веры, то не может благодать войти в это сердце. И не только потому, что есть смертные грехи, есть страсти, даже неправильное понятие веры, потому что ересь – это тоже смертный грех. Это один из видов смертных грехов. И этому нас должны научить, вот это оглашение провести, экзамен принять, как я точно знаю, согласен или нет, а потом и нравственную сторону жизни человека проверить. И вот так вот это вот исследование дало бы более точную картину болезней, духовных болезней человека. То есть надо определить, по сути, что мешает благодати прийти в эту душу и исцелять ее. Вот суть проблемы. И пастырь должен обладать этими знаниями, должен иметь вот этот навык, должен эту науку изучить, на практике ее должен применять. Потом он должен уже или может входить в самостоятельную, персональную работу. И вот он и говорит, как ректор, что он наблюдал и видел это не раз, как препятствием ко Христу становится пастырь, по неопытности, по незнанию, по каким-то ложным критериям, по какой-то ложной там требовательности к человеку и прочее. Может быть, по формальным каким-то критериям, а не по сути. Но дальше фраза, которая разочаровывает полностью. Что значит не препятствовать? Что значит не препятствовать человеку приходить ко Христу? Вот вместо той науки, которая есть в аскетике, о которой говорили святые отцы, как бы это надо было сделать, чтобы содействовать человеку по всем правилам, как положено по нравственному преданию церкви, прийти ко Христу, чтобы принять благодать, чтобы вот раскрыть вот эти самые препятствия, убрать одно за другим, устранить все препятствия, чтобы благодать могла войти в сердце человека. Вот это вот должен уметь делать пастырь, то есть примирить человека с Богом. И это его главная задача, если выразить вот такими словами. Но если пастырь не знает вот эту науку, то как бы вклиниться в этот процесс и начать его делать – это опасно, подобно тому, как взять человеку, который не делал никогда операции, медицинского образования, в этом направлении не получил, и он, наконец, значит, берет больного и начинает его резать. Вот так можно зарезать просто. Нельзя такому человеку делать операции. Должен делать специалист. Так и в духовном плане пастырь тоже должен быть специалистом, прежде чем он начнет делать эти духовные операции в отношении наших душ, как хирурги делают в отношении наших тел. Вот по сути должно быть так. Но вот что же все-таки без опыта, без знаний нельзя делать эти операции? Я согласен здесь, что препятствием запросто можно встать, если нет должного опыта. Но вот дальше фраза, она просто разбивает все, просто вдребезги разбивает все. И анализ ситуации, и выведение, как бы, видение некоторых этих проблем, и уклонение вот туда-сюда, которые, и вот это препятствие и прочее, дальше все разбивается. Вот смотрите, дальше какая фраза. Священник не должен пытаться насильно влезть в душу к другому человеку. И тем более нельзя искать поводов, почему какой-либо человек недостоин принять Христа Господом. Господь сам решает, кто его достоин. Вот здесь в этом выражении, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Цена всего того, что впереди рассуждали, о чем говорили, ну, признали, что проблема, но обозначили эту проблему, но сравнили с ситуацией 19 века, но даже предположение вывели, что они там не успели, хотя направление вроде выбрали правильно. Но вот этот вывод, вот это решение, оно показывает нам глубочайшие противоречия с действительным нравственным преданием церкви. Это в принципе не соответствует тому, как учили отцы церкви, учителя церкви. Здесь как раз вот из уст самого ректора Духовной академии Московской звучит неправильное мнение. На этом неправильном мнении построена вся пастырская работа. Архипастыри так и учат, так и требуют, потому что они же руководят работой пастырей. И если других знаний не дается, пастырь автоматически руководствуется вот этой методикой. Вот это выдвигается как новое нравственное предание церкви. В чем его, коротко сказать, суть? Что без вас, пастыри, Бог сам разберется, кому он придет, кому не придет, кому даст благодать, кому не даст благодать. Фактически вот этим выражением пастырь вообще устраняется. Вообще устраняется из стада. Он выполняет какую-то функцию, отдельную функцию, частную. Без пастыря таинство не совершится. Мы это знаем как православные христиане. При наличии законно рукоположенного пастыря таинство совершится. Даже если пастырь чем-то не соответствует своему званию, но при условии, что человек-то готов к принятию благодати в этом таинстве. Вот где главное то, что упускается. А кто человека приготовит к принятию благодати? Вот это главная функция пастырская. Она здесь вырублена под корень просто. Как бы Бог сам знает. Значит, что остается за пастырем? Крещу всех, Бог сам знает. Венчаю всех, Бог сам знает. Причащаю всех, но перед этим еще исповедую всех, грехи отпускаю всем. Бог сам знает. Епитимии не назначаю. Бог сам знает. Аскетики не учу, борьбе со страстями не учу. Бог сам все знает. Так а где пастырь эта роль? В чем она осталась? В чем она осталась? Читать потребнику и верить в то, что ангел представлен рядом, и он совершит таинство? А кто человека подготовит? Кто должен определять, человек готов к принятию благодати или нет? Вот же главная эта функция пастыря. Он пастырь в природе, реально, со стадом, со скотиной, он так себя и ведет. Он прекрасно знает, когда стадо собирать, когда стадо обратно пригонять. Он знает, на какое поле можно вести стадо, на какое нельзя. Он знает, какой водой можно поить это стадо, какое нельзя. Он знает, где волки водятся, а где спокойное там место, где нет этих волков. Он знает, как от волков защищать это стадо. Ну, пастырь многое чего должен знать, даже пастырь обыкновенного скота. Но пастырь в духовном плане, действительный пастырь душ человеческих, он должен вот эти тонкости, духовные тонкости, все знать и уметь это делать. Иначе вот так и будет, как сейчас оно происходит. Крестили всех, грехи отпускали всем, епитимии не назначали, от духовных болезней смертельных не лечили, венчали всех, причащали всех, соборовали всех. Почему? Потому что Бог сам знает, кому дать благодать, кому не дать. Ты не мешай. Теория такая, наука такая, новое нравственное предание, которое в кавычках нравственное, оно противоречит действительному нравственному преданию церкви. Если всегда в церкви роль пастыря заключалась в том, чтобы подготовить человека к принятию благодати, к крещению обязан был приготовить, теорию веры преподать, экзамен принять, чтобы заблуждений еретических не было, это смертный грех, еретическое заблуждение, чтобы смертные грехи человек прекратил делать, чтобы со страстями в борьбу включился, чтобы свою жизнь настроил на христианский уровень, чтобы не жил, как жил раньше. Чем тогда отличается христианин от нехристи? Он жил до крещения своей безбожной, безобразной, греховной жизнью, окрестился и пошел жить такой же жизнью. Ну, 100 миллионов же так окрестили. Где результат? Результат вот меньше 1% в воскресный день. 0,5 сейчас говорят. Из этих 0,5 кто реально еще способен принимать благодать? Это уже даже определять никто не хочет. А уже не знают просто, как определять. Ну где стадо? Поражен пастырь, выключен пастырь, не делает главную работу, не умеет, не знает. Еще ему говорят, в души не лезть. Видите, как говорят сверху? Сверху говорят, в души не лезть. Я еще раз говорю, можно согласиться с тем, когда ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь, у тебя опыта нет, действительно лезть опасно. Как хирургу делать операцию, когда ты не знаешь, что ты режешь и зачем ты отрезаешь. Лучше не лезть. Но зачем такого пастырем ставить? Или зачем одевать белый халат и вешать табличку, что это хирург такой-то, к которому придет больной, он его будет резать и не знает, что режет, и зарежет его. Зачем? Но когда в физическом плане это, в материальном плане, тогда быстро тут и прокуратура сразу появится, зарежет одного, двух, трех, напишут родственники заявление, все, пошел по уголовной статье, ну убивает людей. Не лечит, убивает. Там же как-то это вскроется. А в духовном плане, видите, безответственность, ничего не вскрывается, никаких последствий. Где будут последствия? Здесь на земле никто не спросит. Последствия будут там. И мы узнаем, как нас спасали, и они все про себя узнают, как они нас спасали. И тогда вот уже никто не посмеет сказать, что ты не лезь в душу, и ты не должен это определять, Бог сам определит. Достоин кто-то принимать Христа в себе или недостоин? Ну, так же учила церковь всегда. Почему взяли нравственное предание, уничтожили? Почему? Да потому что оно неудобно, оно тяжело, оно болезненно. Потому что при действительном нравственном предании, которое существовало в церкви, должен пастырь сначала приготовиться к этому. Как приготовиться? Сам лично пройти эту страшную, тяжелый путь, эти тесные врата и узкий путь, пройти сам и добиться результата, достигнуть результата. Когда он достигнет, потом кто-то более мудрый и опытный с духовной точки зрения должен оценить его. Он может уже функцию пастыря выполнять или нет? Я уже вот не для хвастовства, но я просто вынужденно скажу, что у нас в приходе, когда школа покаяния функционировала по тем правилам, которые были там в начале, в те годы, то чтобы поставить преподавателя, который просто учит вот этому и вот этому, учит, просто учит, он не пастырь, он не решает, допускать его, не допускать до крещения, это решает священник. Он не решает, отпускать или не отпускать ему грехи. Он не решает, преподаватель, причащать его или не причащать этого человека. Все пастырь решает. Он просто учит основам веры и вот этой аскетической работе. Учит человека. И то этот человек должен был достигнуть третьей степени внутренней молитвы, умно-сердечная деятельная молитва, третьей степени. И не менее 2 лет простоять в этом состоянии, чтобы было доказательство, что он не просто так, он не слетает, он работает. И внутренняя молитва в нем, она действует как минимум 2 года. Вот такой критерий ставили даже преподавателю, который не выносит окончательного решения по поводу совершения таинства. Он только учит, он только готовит. И почему вот такой критерий выдвигался? А потому что другой человек, он сам отравится там, он сам сорвется, он сам слетит. И он не только другим не поможет, просто от своих знаний, не имея личного духовного опыта, не просто борьбы со страстями, а внутренней молитвы уже, которая одна единственная очищает сердце, которая внутренняя молитва есть одно единственное средство к богообщению. Других средств отцы не назвали к богообщению. Если есть это богообщение при внутренней молитве, и хотя бы 2 года такой человек держится стабильно, ну, тогда уже священник благословлял ему приступить вот к этой тяжелейшей, опасной работе. Вот как это строилось. Потому у нас и было преподавателей всегда мало, их всегда не хватало. Достигнуть этого состояния только единицы из большого числа людей были способны. Вот, потому оно держалось, потому оно работало, потому по 100 человек в год и прибывало новых людей, никто их не звал, никто их не приглашал, объявлений никаких не делали. Они сами по слухам слышали, что тут занимаются с людьми, возятся, разбирают проблемы, как-то помогают вылезать из этой грязи. Они шли и просили, чтобы им тоже помогали. Шли самые тяжелые люди и из города, и из пригорода. Поэтому вот о пастырях, насколько надо выше говорить, насколько больше критерий-то должны быть к ним. Должна быть стабильность духовной жизни. Этой духовной жизни должны были научить, практику преподать, проконтролировать, как она идет, время выждать, чтобы человек сформировался, созрел. Ну какой-то критерий должен быть, в конце концов. Какой критерий? Прозорливцев нет. Вот у нас нет прозорливцев, мы честно в этом признавались и признаемся. Нет у нас прозорливцев. Зато у нас есть методика, которая основана на трудах святителя Игнатия. По этой методике и работаем. Внутренняя молитва есть критерий, очень серьезный критерий. Мы этому обучали людей, наших прихожан, и те, кто в этом стабильно шли и доходили до третьего этапа, и все это у них получалось как надо, это был серьезный критерий его духовной жизни. Идет исцеление или не идет исцеление? Хотя бы эти критерии какие-то должны применяться. Об этом даже слуху нет, даже разговора нигде нет. Нас за это камнями закидывали. Камнями закидывали, что мы вот эти вещи вообще говорить позволили, что так делать себе позволили. Они говорят, вы в прелести, говорят, вы все там с ума сошли, вас разогнать всех надо, вы там секта. Ну до чего докатились-то уже? Мы просто часть, восстановили часть того, что было раньше всегда. Всегда было. Мы мизерную часть этого восстановили. Еще не достигли до чудотворения и до прозорливости даже. А уже решили там закатать в асфальт. Вот как оно. Насколько забыто это все. А почему злятся-то, мы говорим? А чего вы обижаетесь? Ну делайте то же самое, если хотите. Нет, говорят, это невозможно. Это невозможно делать. Поэтому и вы тоже не можете это делать. Видите, как здорово все. Раз это нам невозможно, раз это мы не можем, вы тоже не имеете права это делать. Значит, вы неправильно это делаете. Но логика вообще такая, железная логика вообще. Убрать, умучить, убить, вытравить там и все. Все. Почему? Вопрос задаем. Почему? Вам что не нравится? А признаться стыдно им. Что им не нравится? Догадываетесь, что им не нравится? Да не нравится им то, что у них приход пустой, храм пустой, а у нас две литургии служат, и народ еле вмещается. У них 20-30 человек причащается, у нас 300-400 человек причащается. У нас никто не загоняет людей, они каждое воскресенье сознательно готовятся к причастию и приходят, причащаются. У них жизнь меняется, жизнь, просто меняется жизнь. Они начинают жить. Раньше мучились, грешили, сатане жертву приносили. Сегодня начинают жить и спасаться. И это же обличает все, это обличает всех окружающих, что у них-то этого ничего нет, у них плодов нет, результатов нет. Значит, что? Убрать надо, как бельмо с глаза, чтобы не мозолило, так? Чтобы не мешало смотреть. Вот так. Итак, вот эту вот мысль, что священник не должен пытаться насильно влезть в душу к другому человеку, слово «насильно», если убрать, насилие невозможно. Надо убедить человека, убедить, что он должен изучить вопросы веры, что он должен знать свои смертные грехи, что он должен знать свои страсти, он должен включиться в эту работу. Надо убедить человека. Это называется, это мероприятие, как называется, знаете? Предоглашение. Такие названия-то все говорят, чё? Чё? А вот если вы знаете, что такое оглашение, тогда предоглашение вам тоже будет понятно. На этой беседе нужно убедить человека, что ему это абсолютно необходимо. Если человек не принял вот это предложение, что ему это нужно, речь идет о вечности, он пришел с своей какой-то проблемой, он говорит, мы не решаем проблемы. Это или проблема полиции, или проблема врачей, там, или проблема там, других каких-то государственных органов. Или ваше личное там взаимоотношение с вашими домашними. Мы другую проблему решаем, церковь для другого. Вопрос вечности. Ну а когда мою проблему, говорит, решать будете? На основании вот этих знаний, которые вы должны приобрести, на основании вашего личного аскетического труда, вы все поймете. Первое, вы поймете, откуда у вас эти проблемы. Второе, вы увидите, как решаются эти проблемы. Третье, если эти проблемы не решаются изменением личной жизни, то у вас меняется отношение к этим проблемам. С любой стороны, с помощью веры, решается все, что человека мучит и тревожит. И с точки зрения вечности, и с точки зрения временной жизни. Не можешь изменить ситуацию? Прими как крест и спасайся. Но чтобы этот человек согласился делать, он должен оглашение принять. Он должен поверить вот этим всем знаниям, принять их и жить ими. Он должен вот это принять, он должен поверить в это и в работу в эту вступить. Вот что значит не насильно, а добровольно убедить человека. Убедить человека. Те люди, которым это неинтересно, они говорят, все, спасибо, я пошел. вдогонку спрашиваю, вы зачем приходили это вообще? Ну зачем, зачем? Завтра к бабке надо было идти. Поэтому она сказала, сначала окреститься надо, а потом я тебе устрою сеанс. Вот и все. Вот она вся правда. Человек-то пришел для какой-то своей греховной цели. И его удовлетворили. Завтра крещение ему немедленно устроили, ну или послезавтра. Ну а дальше что? Дальше он пошел к бабке, к колдуну, к экстрасенсу. Они все посылают креститься, народ. А дальше он совершил смертный грех. И это лакомый кусок для дьявола. Какая насмешка вообще, какой ужас над таинством святого крещения. Сегодня крестили, завтра пошел на прием к экстрасенсу или колдуну. Вот как происходит все. Или как минимум пошел жить своей жизнью. Для чего ты крестился? Мне сказали, что у меня дела наладятся, в тюрьму меня не посадят, там кредит мой кто-нибудь закроет, там работу найду. Как наладится? От того, что ты крестился, из-за этого наладится, что ли? Да, да, говорят, так вот надо креститься и все. Я вот сам знал одного человека, который трижды крестила своего ребенка. Трижды. Она верила в то, что если ребенок болеет и очень сильно болеет, то если его окрестить, то болезнь отступает. И она трижды крестила своего малолетнего ребенка. При этом, конечно, она не сознавалась священнику, что она очередной раз снова пришла его крестить. Не сознавалась. Но вопрос-то в другом. Священник-то почему не спрашивал-то ее? Трижды я крестила ребенка. Я даже не знаю. Эти подробности уже выяснить не удалось. Она вот так ходила в таком состоянии, слышала пение ангелов в храме, например. Пение ангелов. Говорит, как ангелы в храме поют? А ты слышал пение ангелов? Она мне говорит. Я говорю, нет, нет. Пение бесов, которые зудят постоянно своими помыслами, это я знаю, говорю, как они поют. Пение ангелов, говорю, не слышал. Я говорю, не сродный с ними, по своим грехам я сроден с другой частью ангелов, которые отпадшие. И ей это все непонятно. Она говорит, да я пение ангелов слышала. Но в конечном итоге она умерла на ступенях храма. Она причащалась периодически, и, видимо, очередной раз вот это вот в осуждении причащения, оно и повлекло вот эту смерть. Потому что явно с этими грехами она и ходила, явно. Вот так вот. То есть что значит влезать в душу? Исследовать душу? Вот если, например, здесь смысл такой, влезать нагло, конечно, нельзя. Убедить обязательно нужно. Если убедили, то потом невольно происходит это влезание в кавычках. Ну а как вот этим заниматься? Мы сначала долгое время делали так. Давали дневничок человеку, говорили, на, сам отметь и иди. Отметил, сходил, ушел. Больше нет его. Больше нет. Так что длилось несколько месяцев, и потом просто пришлось задуматься, почему они опять уходят-то? Мы им дали инструмент. Инструмент. Пользуйтесь, люди. Они не умеют им пользоваться, они не знают, как им пользоваться. Они выполнили какую-то формальность и думали, что то сейчас все изменится в жизни. Ничего не изменилось. Борьба-то не начата, исправление жизни-то не случилось. Ну, признал, ну, назвал. Покаяться не мог, ну, даже если покаялся. Но жизнь продолжается такая же точно. Грехи те же самые вылезают. Где результат? Нет. Ну и все, он ушел. Нету его больше. Вот только когда начали вылезать, в кавычках, убедив человека, начинать заниматься конкретно уже с человеком, тогда начались эти медленные, мучительные перемены в людях. Тогда люди поняли, что этот процесс дает исцеление души. И сами пошли уже добровольно, никто их уже не гнал. Вот как. Так что значит вылезать? Значит, вот видите, опять вылезать. Дальше пояснение идет. Господь сам решит, кто его достоин. Ну, Господь-то, конечно, решит. Господь, конечно, все знает. Ну, а пастырь для чего тогда на земле? Чтобы только таинство совершать? Только как бы функция оракула, который не занимается вообще нравственным состоянием тех, кто принес жертву. Он должен эту жертву принести своему языческому богу. Все. Формулу сказал, все случилось. Ну неужели до этого уровня? Вот говорит же владыка Федор, опошлилось дело пастырства. В 19 веке еще опошлилось. Но сегодня же принцип-то тот же самый сохраняется. Господь сам решит, а пастырь не должен ничего решать. Пастырь, как врач, не должен исследовать нас, не должен определять наши болезни, не должен указывать нам на то, чем мы препятствуем благодати, кто эту работу главную-то будет делать. И вот таких пастырей нет. Их этому не учат. Ну какой будет результат? Самый скверный будет результат. Самый скверный. Не тот, который в 20 веке случился, а похоже уже тот последний, который в последней книге Священного Писания нам предлагается. А куда? Потому что еще. И вот исправить эту ситуацию, вот как он говорит, владыка нынешний, ректор, он говорит, что лет 15 там не хватило. Да какие 15 лет? Для понимания только этих проблем 15 лет потребуется. Для исправления пастыря еще потребуется, не знаю, сколько десятков лет. Новых наделать – это вообще не просто так. Старых переделать – это еще сложнее. Или кто-нибудь не верит, что переделать старых еще сложнее. Еще сложнее. Старое дерево пересадку не переносит. Знаете, в народе поговорка такая, да? Вот так. Попробуй старое дерево, которое же укоренилось в своих понятиях, взглядах, в методике, попробуй его переучи. Если сверху то кто-то с дубиной встанет и скажет, тебе сказали, вот так делать надо. Но он только механически сможет так делать. А быть готовым к этой работе, к реальному пасту, его все равно придется переучиваться. А переучиваться надо с чего начинать? С себя. Видите, где проблема-то главная? Себя. Вот что такое себя? Кто начинал, тот знает. Втянулся в эту вот лямку, и там слезы, и пот, и кровь, и крест, и тесные врата, и узкий путь, и все остальное. Как тяжко-то, как тяжко, как долго-то это все. Пастырь в нравственном плане ничем не отличается от мирянина, ничем. И причастие для пастыря точно так же, как для мирянина. Сами отцы говорили, что разница только в одном. Пастырь причащается в алтаре, а миряне причащаются здесь, вне алтаря. Он говорит, в этом единственном разница. Во всем остальном все то же самое. Такая же нравственная ответственность у пастыря за недостойное причащение, как у мирянина. И какая-то там ложь, байка о том, что якобы Господь пастырь особо как-то покрывает. Какая разница, если у пастыря страсти? Если он тоже в осуждении будет причащаться, и вот тоже это долбанет рано или поздно. Раз, два, три, сто Господь потерпит, простит, но на 101 раз обличит, потому и падают, потому и в трагедии впадают. Аж неприятно говорить, вот что иногда случается с ними. Почему? Ну они так же, вот, как мы, у них также грехи существуют, также страсти существуют, также Господь их вынужден обличать за недостойное причащение. И у них грех недостойного причащения также точно их ударяет, точно так же. Поэтому вот он ответ. Вот он ответ на то, могут быть перемены или не могут быть. Перемен быть не может. Не может. Когда руководители духовных учебных заведений, главного заведения в Москве, Московской духовной академии, он вот так верит, он так понимает этот процесс, и он вот так его и будет вести, он же ничего не изменит. Вот он вопрос поставил, он вошел в согласие с владыкой Феодором, который 100 с лишним лет назад то же самое сказал, взгляды сходятся, ни тот не смог предложить реально, что надо делать, и было уже все равно поздно. Не нынешний, сегодняшний ректор, он не называет реальных вариантов перемен. Наоборот, он говорит, ошибочный вывод делает. Не лезь, он говорит, не лезь в душу. И второе, не препятствуй Христу. Господь сам знает, кому дать благодать. Пастырь не нужен, пастыря нет. Остался какой-то функционер, как бы, который выполняет определенную функцию, и все. Вот сейчас существует такой, уже давненько существует такой указ, чтобы во всех городских храмах совершать божественную литургию каждый день. Естественно, возникает вопрос, а для кого она будет служиться, божественная литургия, каждый день? Утро-вечер. Священник занят полностью. Если их там несколько, у них еще есть череда. Но если там, например, как у нас в храме долгие годы один был священник, но если бы он служил, он бы ничем другим заниматься не мог. Не мог. У него все время будет подчинено вот этому кругу богослужебному. Подготовка своя, принятие исповеди, там, вечернее богослужение, там, божественная литургия, там, правила и так далее. Потом, естественно, усталость после этого всего. Когда ему другим заниматься? Литургия закончилась, пообедали, надо готовиться к вечерней. Чуть-чуть отдохнуть-то надо. Когда с народом заниматься? То есть для занятий с народом не остается времени вообще. Вообще. И вот, несмотря на то, что богослужение происходит в пустом храме или в практически пустом храме 2-3 человека, а то и ноль, ни одного человека, священник выносит чашу, говорит эти великие святые слова, разворачивается и уходит в алтарь. Никто не причащался. По форме как бы все выполнили, сказано было все, причастников нет, ушел, сказать же положено было, хотя я видел, что никто на причастие не идет, а сказать сказал. Вот как все печально. В результате там, где бы еще надо было с народом заниматься, это уже полностью как бы со всех сторон упразднено, и делается ставка на регулярность богослужения. Как будто бы сама регулярность богослужения, совершение божественной литургии каждый день, как будто бы оно автоматически решит проблему. Как оно решит проблему? Я вот от одного архипастыря слышал такое. Он ругает священника, я там случайно оказался, ругает священника. Он говорит: так как ты не служишь каждый день? Да почему ты не служишь? У тебя времени нет. Ну и что? Ты брось все. Литургия землю освещает. Главный аргумент, который сказал архиерей. Литургия землю освещает. Я стоял так, покачнулся немножко, думаю, о какой земле речь идет? Пашня которая? Или что? Пшеница где растет? Свекла где растет, что ли? Какую землю? Землю сердца – это можно понять. Литургия освещает землю, сердец человеческих, но когда эта земля готова к принятию этого семени, готова к принятию благодати, конечно, она светит эту готовую землю. А если эта земля закрыта, камень, как она ее осветит? Насильно? Не будет Господь освещать. Что остается? Вот эта земля, которая газоны, улицы, трава, деревья растут. А что ее, эту землю, освещать-то? Она ведь экзамен не будет сдавать перед Богом. В Царство Небесное эта земля не будет принята. Какая нам разница? Она удобряется удобрениями определенными. Вот чем она улучшается, земля. Но так, чтобы божественная литургия освещала как-то землю, и земля становилась какой-то святой, а мы, грешники, будем ходить по этой земле, эта земля не выдержит нас. Не выдержит, она извергнет нас или проглотит нас. Как это в Ветхом Завете случалось, когда земля разверзалась и грешников потребляла туда. Вот такие вот странности, вот такие недоумения. То есть, в принципе, выход не говорится, а методика, которая предлагается, она как раз противоположная методика. Не идет речь о воссоздании пастырства, об обучении пастырей правильной духовной жизни, борьбе духовной. Наоборот, говорится, не лезь, и Бог сам знает, кому дать благодать. То есть функция пастыря практически выключена.